Всем привет, это пятый выпуск подкаста «Кинки Харьков Эдишн». Сегодня мы говорим на темы, актуальные для харьковского кинки-сообщества. С вами в гостях
Виталик,
Таня
и Женя.
Ну и все еще я ваш бессменный ведущий Михаил. Очень просьба всех слушателей, которые нас слушают в прямом, не в прямом эфире, пожалуйста, подписывайтесь на наши подкасты в iTunes, в Google подкастах, на любом удобном вам сервисе и оставляйте там отзывы. Мы хотим тоже расти, чтобы нас слушало больше людей. Окей, сегодня мы хотим поговорить на тему, или я даже скорее хочу поговорить, получается, касательно брака. Во-первых, потому что вот Новый год — это как-то семейный праздник, а семейный праздник, он так или иначе связан, по-моему, с браком. Во-первых, поэтому всех слушателей, дорогие гости, вас с Новым годом наступившим уже.
И тебя.
Ребят, такой вопрос. Вот у вас уже есть брак, у Жени есть гражданский брак, правильно? Можно говорить так? А зачем вот нужен официальный брак, когда может быть, например, гражданский или наоборот?
Не нужен официальный, мое мнение. Ну, вообще, нет, он нужен только для юридических тонкостей, да, для того, чтобы там дети официально наследовали. Вот, как бы, вот официально все. Если что с нами случается, то мы знаем, что дети полностью по всеми правами. Вот, ну, то есть, кроме юридической какой-то базы, ну, я смысла особого не вижу.
Ну, я тоже. Не, оно как-то в голове прописалось, видно, с детства, что все-таки вот замужем — это вот ты замужем. А вот это вот если вот просто вместе жить, то это как-то так что-то не то. Но с другой стороны, умом я понимаю, что ну, не обязательно. По сути, у меня есть примеры браков гражданских, там, где уже по двое детей, взрослых, и, в принципе, люди живут точно так же, просто отец при рождении ребенка его ну, признается, как это, сам себя признает отцом, и, в принципе, дальше фактически все у них то же самое, что и у нас, поэтому, ну, не знаю, официальный брак зачем, не знаю.
Женя, а твое мнение?
Я читала, что пока женщина с ребенком, она как бы не защищена, она не может работать, она не может себя кормить, и она ухаживает за ребенком, и нужно как со стороны государства сделать какую-то защиту, чтобы если муж ушел, то были защитные механизмы, что он или отдает ей часть имущества, или платит ей алименты. То есть я это вижу как защиту женщину с ребенком от голода, от холода, от всякого такого.
Хорошая точка зрения, да. Я тоже поддерживаю.
То есть получается основной замес официального брака в текущий момент — это защита
женщины
в виде детей даже, получается.
И детей, да. В первую очередь детей, да.
Окей, то есть для мужчины в целом по факту интереса в браке особого нет. Эгоистического.
Я читал, что, по-моему, в странах Европы, если ты в браке, то у тебя меньше налогов. То есть ты можешь прям финансово, считая свой бюджет, ощутить, что твоих трат на налоги стало меньше.
Но это искусственный механизм для регулирования. То есть, а именно по ощущениям, по каким-то своим. Ну, опять-таки, хочу только подчеркнуть, что даже когда мужчина и женщина в браке, это еще не гарантирует, что они не разведутся, они не будут каких-то там. То же самое, женщина не будет незащищенной и так далее. Но чуть больше шансов, что так будет.
Даже не поспоришь. Окей, а для женщины такой вот вопрос есть. Как я понимаю из общения с рядом пар, которые были в браке, вот есть такой классический вопрос, а что-то меняется после штампа или нет? И одна из точек зрения, что меняется, в плане включается ряд у тех программ каких-то, которые были заложены в детстве. Вот было у вас какое-то такое ощущение или нет?
Мне тяжело судить, у меня я замуж вышла в 16 лет сразу после школы, поэтому вот все, что в детстве было заложено, сразу после школы в браке и туда. Вот, поэтому как бы у меня получилось, ну и вот 23 года у нас уже брак, поэтому, ну, у меня оно плавно так перетекло детство в замужество, поэтому не могу сказать, чтобы вот у меня там была какая-то жизнь без брака, а потом раз так и в браке что-то поменялось.
Она как бы была, но это было детство, да?
Да, ну вот. Поэтому мне тяжело судить.
Окей, Жень, вот у тебя все еще не замужество, не женитьбы нет. И надеюсь, все же будет женитьба, а не замужество. Я хоть не осуждаю, но все равно как-то мне ближе такие ценности чуть-чуть. А планируешь или нет именно официальную роспись?
Я не знаю. Ну, скорее, если женщина хочет, то да. Но мне кажется, очень важно заключить некий контракт. Потому что я вижу много историй, как с эмоциями, с судами, с криками, с руганью, разводятся, делят имущество, делят детей, судятся, пишут гневные комментарии на стенах Фейсбука. Мне кажется, если заранее договориться о том, как мы расходимся, и если мы расходимся, то я думаю, что можно застраховаться от какого-то плохого расхождения. Поэтому, ну, для меня условие, что если я вступаю в брак, то мы заранее проговариваем, как мы будем расходиться, если мы будем расходиться. Это очень важно для меня.
Официально, юридически или на словах?
Я не знаю, как это делается. Наверное, как-то более официально, что ли.
Угу. Я думаю, здесь, знаешь, подходит какой-то, ну, не прям договор, а скорее, ну, условно говоря, заключение о намерениях, потому что угу. это очень абстрактные вещи, просто когда не проговорены, тут немножко память подстерлась, угу. и все, когда есть, условно говоря, заламинированная бумажка. Жалко, у нас угу. нет рядом юриста, который бы мог бы проконсультировать, как это могло быть, но, может, мы в будущие подкасты позовем какого-нибудь юриста, который сможет нам помогать с такими вопросами. Окей, то есть у тебя в браке было бы важное... проговорено, чтобы как его разрывать, да?
Ну да, потому что я вижу, что много разводов, из них много некрасивых, эмоциональных, с дележом имущества, с дележом детей. Глядя на это, мне хочется
Избежать. Жень, а ты не видел таких ситуаций, когда нет брака, люди расходятся, и все равно есть проблемы с дележом имущества и все остальное, с эмоциями?
О, ну, наверное, там проще, потому что...
Нет, вопрос, ты же говоришь от своего опыта наблюдения, вот ты такое наблюдал или нет?
Наверное, но когда расходятся люди без брака, это как-то менее громко, что ли. То есть они и не успели пожениться, и разошлись, и это как-то происходит тихо. А когда прям успели пожениться, выложить фоточки, там, не знаю, детей нарожать, установить статус в Фейсбуке там, о том, что я замужем, и тогда расходятся, это более громко и более видимо.
Виталий, Таня, у вас из вашего жизненного опыта то, что могли видеть где-то... Вот... Вы согласны, Женя? Мне просто кажется, разрыв любой, который достаточно долгий, он болезненный. Но долгий. Если люди полгода, то действительно проще. Хоть
я
с росписью, хоть без.
Думаю, всегда самую большую роль играет личный фактор каждого из партнеров. То есть кто как к кому относится, кто как относится к расставаниям. И тут юридически, не юридически, все равно личные отношения всегда на первом месте. Бывает так, что люди женаты, и расходятся очень тяжело с контрактом, без, ну, все равно очень тяжело. Бывает так, что как бы живут вместе, но расходятся легко. И это зависит от именно отношений, от их намерений, их умения уступать и идти на договор какой-то.
Окей.
Ну, потому что, мне кажется, да, и после договора можно, на самом деле. Во-первых, пока пишешь договор, то есть договор пишется, да, когда там еще нет детей, нет вот этого самого имущества, то есть потом... Ну, я боюсь, что очень много поправок к этому договору будет или гласных, или негласных, и все равно будут эти моменты неоговоренные, которые, вот если люди изначально, ну, как бы тяжело это все делают, то вот эти неоговоренные моменты, они все равно выплывут проблемами, мне кажется.
Я бы предложил фильм «Брачная история», по-моему, называется, 19-го года, Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Обалденный фильм. Вот именно про отношения и про окончание, расставание отношений. Вот просто сказочный. Очень всем рекомендую.
Ну, давайте тогда немножко вернемся к самой природе брака. Я, если правильно понимаю, вы можете меня подкорректировать. Виталий, Таня, у вас как бы не моногамный брак или как?
Uh-huh.
А Женя, у вас скорее гражданский, если брак, смотрите, он как раз именно сугубо моногамный.
Да.
Да не переживай, Марго это слушать не будет. Окей. Хорошо. И вот для меня очень тяжело понять, как на самом деле не моногамия, она уживается с браком, потому что есть какие-то обязанности в том или ином виде, это и расходы, и забота о детях. Как вот все это получается?
Идеально.
Ух ты, вот оно как оказывается.
Ну, можете рассказать какие-то секреты, все равно же какие-то вопросы поднимались.
Ключевое, ты говоришь, есть обязанности. Да, так вот ключевое, что их нет.
Ну, понимаешь, вот если никто не заплатит за квартиру, выселят, вот обязанности есть. Если никто не приготовит еду, совсем никто.
Это не обязанность, это желание личное каждого.
Заплатить за квартиру?
Да. Чтобы семья жила в комфорте, в безопасности и так далее. Это желание, это не обязанность, понимаешь? Это очень принципиальная разница.
Да, да.
Но желание же может уйти на какое-то время или вообще уйти.
Может.
Что тогда делать?
Тогда решать.
Тут больше, наверное, я бы сказала, ответственность, а не обязанность.
Да.
А в чем разница для тебя между ответственностью и обязанностью?
Обязанность — это я сказал, ты должна, или наоборот. Mm-hmm. А ответственность — это я для себя считаю, что я как бы... Я считаю, что я должна, но я считаю, что он мне ничего не должен. То есть я считаю, что я должна.
То есть обязанность, ты хочешь сказать, это то, что направлено на кого-то другого, ответственность — это отправлено,
ну, вот
в первую очередь
вовнутрь. Ну вот у меня как-то это вот воспринимается, ну, да, так, что мы распределили обязанности, и вот я теперь ему должна, ну как бы вот, и он считает, что я должна, а я не хочу, чтобы он считал, что я должна. Я буду сама считать, что я должна, но я не хочу, чтобы он считал, что я должна. И точно так же я не хочу считать, что он мне что-то должен.
Окей. А если я правильно понимаю, у вас... Вот из беседы перед записью вы такой проговорили момент, что у вас есть проговоренность, что в случае контакта с другими какими ни было партнерами, вы для друг друга приоритет. Номер один, правильно?
Ну, в целом, да.
Это обязанность, ответственность?
Это договоренность.
Это так, как мы в первую очередь хотим, чтобы друг другу было комфортно, чтобы партнеру было комфортно. И с таким желанием мы идем на этот шаг. что я хочу, чтобы Тане было в первую очередь комфортно. И для этого она у меня в приоритете. Потому что это мое желание.
А разве нет желания, чтобы вот Таня была только твоей, да? То есть то, о чем много пишется, проговаривается вот это чувство собственничества.
Угу. А раньше такое ощущение было, но потихонечку, опять-таки, желание, чтобы она была только моей, это желание как вещи. Угу. То есть это вот моя лопатка, моя машинка, моя Таня, да? То есть ну, она живой человек. И вот это то, что она живой, она личность. Моё пони. Да, все что угодно. И то, что она личность, и, в общем-то, я ее полюбил как личность, а не как свою собственность, и я к ней отношусь как личности, это очень сильно отрезвляет и позволяет относиться по-другому, как к человеку, со своими желаниями, со своими потребностями. Вот другое дело, что если я буду общаться с ней, и у нее будет взаимное желание общаться со мной, вот тогда я буду понимать, что, блин, я классная, она как бы личность, а хочет общаться со мной. Это намного круче, чем то, что она должна, потому что она моя.
Тань, сейчас мы перейдем к тебе, у меня просто есть еще один буквально вопрос. А вот этот страх, который, ну, он у тебя есть или нет, что общаясь с кем-то другим, это может кого-то казаться лучше, интересней.
Опять-таки, раньше был, да, то есть это неуверенность в том, что, а вдруг там другой окажется в чем-то лучше, и я нафиг не
нужен. Я тебя расстрою, мое мнение как минимум, что в любом случае в чем-то кто-то другой окажется лучше, в чем-то вот 100%.
Однозначно. Да. Но я знаю, что глобально, если по сумме взять, по совокупности, я знаю, что у меня огромное количество плюсов, которые Таня ценит, она меня любит таким, и вот именно по совокупности меня вряд ли кто-то сможет переплюнуть. Но если кто-то такой найдется, то это отличная мотивация стать мне лучше и научиться тому, чего не умею. Потому что я же хочу, чтобы она со мной общалась, поэтому я буду стремиться развиваться. И это очень хорошо подстегивает именно для собственного развития. Это позволяет держать себя в тонусе. Что не вот, ага, там, ну, опять-таки, да, то есть, когда девушка либо парень, когда в брак вступает, типа, ну все, можно расслабиться, он мой никуда не денется. И расслабляет булки, и ничего не делает. Так вот, именно вот так свободные отношения позволяют держать себя в тонусе и делать так, чтобы постоянно нравиться партнеру. Делать шаги в эту сторону и постоянно развиваться.
Но это не утомляет? Не хочется в какой-то момент такие расслабить булки? Но это все же нормальное желание, знаешь, как отпуск на работе, он тоже есть.
Когда смотря на результат, нет, иногда можно расслабить, ради бога, но конечный результат, когда ты смотришь, что, вот, блин, ну получается же вообще офигенно классно, то хочется все равно продолжать.
Сколько у тебя времени ушло на вот подавление такого? Ну, наверное, это подавление для меня все же скорее страха.
И разбираться. Это не подавление, это больше разобраться с собой. Подавление, это, знаешь, оно есть, а ты его давишь и говоришь себе, нет, этого нету, я этого избегаю. А тут больше принятие, что, ага, это все-таки есть. Почему это есть? Разобраться. То есть тут именно на разбор этого всего.
А то, что это есть, это скорее плохо или хорошо? Просто, опять же, в московском, по-моему, кинки-сообществе я довольно много видел, что вот ревность — это то, что нужно... Вру, это федерация йоги даже. Вот позиция, что ревность — это плохая эмоция, которую нужно искоренять.
Это не хорошо, не плохо, это как есть. И тут как ты к этому относишься.
То есть, ну, типа, молоток — это хорошо, да? Вопрос, ты пробиваешь голову
именно, или забиваешь? Именно. То есть тут только дело в этом. Если ревность есть, но она мне мешает, ну, значит, мне она неудобна, я хочу от нее избавиться.
А как ты справился с тем, чтобы она не мешала?
Я разбирался.
Сколько времени это заняло? Неделю, год, 10?
Года. Но опять-таки, учитывая, что мы женились, когда Таня была 16, мне 17, то ну, это возраст еще юный. Тут надо очень много опыта, очень много жизненных лет. И хорошо разбираться и в себе, и в партнере. Очень много диалогов было, очень много разговоров. Но это больше 10 лет.
Так, Тань, Жень, давай ты.
Да, ну у меня вопросик, ты говоришь, разбирался, это какие были инструменты? То есть там йога, психотерапевт или еще что-то?
Разговор само собой с Таней.
Окей.
То есть ты без дополнительных инструментов, это внутренними ресурсами. Ну, может быть, поэтому и долго заняло.
Спасибо.
Танюш, ну теперь вопрос, собственно, к тебе. И один из них. А вот зачем в 16 лет жениться? И столько всего прекрасного. Замуж выйти, прости.
Ну, замуж выйти — это одно из этих прекрасных, что есть.
Но оно мешает обычно по классике ряд других прекрасных получить. По классике. То есть мы говорим не про моногамные, скажем, классические отношения. Оно подразумевает, что ты много чего не можешь уже получить.
Вот, не можешь, если себя чем-то ограничивать. А зачем? Вот я благодарна Виталику, он меня, в принципе, ну, не ограничивал никогда. Ну, то есть, наоборот, я считаю, что брак — это помощь, это ни в коем случае, вот ты говоришь, мешает, а у меня внутри аж все переворачивается. То есть оно помогает, это ж классно. То есть, получается, ты у себя есть сам, ты можешь делать то, что тебе хочется, и тебе никто не мешает. Ну, опять же, с поправкой, конечно, там на детей, ну все, ну, как бы, опять же, там ребенка можно в слинг и побежал. Сейчас, слава богу, это все есть. И замечательно, легко, удобно. Ну, да, чуть-чуть тяжелее, чем если ты сам побежать с ребенком, но в принципе реально. Вот. А так получается. То есть супруг — это как опора, вот тылы такие, когда То есть, когда у человека все хорошо, у него и так все хорошо, то есть ему классно, ему самому классно, не надо ни с кем там договариваться, ни с кем, ну, ничего делить, разбираться, общаться там как-то. Это, а вот если становится плохо, вот тут как бы классно бы на кого-то опереться. И вот мне сейчас кайфово, что... то есть вот мы живем с каждой своей жизнью, там, да, вот там у Виталия какие-то отношения, у меня какие-то отношения, или, ну, просто даже там работа, то все. Но когда вот становится фигово, когда вот, вот сейчас, прямо сейчас мне нужна поддержка. Я знаю, что вот это тот человек, на которого я всегда могу положиться. Точно так же я знаю, что если Виталику будет плохо, то брошу все, всех.
И всех. И
так, да, да. Ну как брошу, не то, что там навсегда брошу, просто вот, вот сейчас я скажу, что нет, извините, у меня вот муж. И все. То есть, и вот я же для меня непонятно, когда говорят, что вот как, типа вступление в брак — это вот ограничение, это вот как бы там жизнь заканчивается. Всё. То есть для меня это наоборот, ну кайф вообще, это супер, ну не знаю. Вот,
лучшая инвестиция в жизни.
Вообще, вообще бомба.
Смотри, такой вопрос, вот ты говоришь, я понимаю, какие-то нотки у меня затрагивает, и мне кажется, есть такое подозрение, что очень ключевая часть брака, вот успешного, да, вы считаете свой брак успешным, к слову?
Да.
Женя,
однозначно.
Ты со стороны считаешь успешным?
Если они еще не разошлись и они счастливы, наверное, да. А, про...
Ну,
про
твое мой... отношение просто.
К их браку?
Да.
Ну, вот я сказал, да, что если они вместе, то супер, счастливы, то все ок.
Мне кажется, что то, что ты говоришь, это очень про доверие. И получается, что у тебя сразу, вот, вот с... уже к моменту вступления в брак, в 16 лет, было вот какой-то... Ну, мне ближе термин кредит доверия, наверное, все же, к Виталику.
Или я вообще вот... доверчивая.
Ага.
Я просто всех людей изначально считаю хорошими. Потом человек может как-то, допустим, по отношению ко мне повести себя, ну, может быть, не так, как мне бы там было комфортно это, ну, как бы я это просто воспринимаю как, ну, окей. Ну, то есть я все равно, я всегда к людям отношусь очень хорошо, и тоже как бы я помогу, я поддержу. Если как бы я, ну, вижу в ответ такую же реакцию, то мне с этим человеком комфортно, классно. Если смотрю, что человек, ну, там, или типа давай-давай, но сам давать ничего не хочет, ну, я имею в виду вот чисто эмоционально как-то все. То есть, ну, значит, просто потихоньку это общение на нет сходит. Все, то есть и с Виталиком так получилось. То есть я даю, как бы я воспринимаю это как, ну, что человек хороший, и я к нему хорошо. Ну и вот постепенно, как бы, это, ну, Виталик оправдал это доверие.
У Виталика очень удивленные глаза.
Мне приятно.
Виталик, а у тебя было тоже вот так легко с доверием сначала к Тане?
Таня вообще, ну, то, что я доверял, это да. Она мне была очень симпатична, и сейчас тоже ничего. Я, в принципе, считаю, что Таня меня очень много научила именно доверию, открытию и позитивному отношению к людям. Я у нее очень много этого взял. То есть изначально я, наверное, не совсем такой был. Но я посмотрел, насколько это эффективно, насколько это классно, насколько много плюсов это дает. Я стал таким же, и я очень рад этому. То есть, да, как ты говоришь, кредит доверия, несомненно, есть. Но оно того стоит. То есть ты можешь обжечься с кем-то одним, с другим, третьим, но когда ты найдешь вот этот вот кредит доверия твой окупится, это будет очень круто. Поэтому оно того стоит.
Прям как венчурная инвестиция. Вкладываешь 10 проектов, 9 сгорают, но зато один приносит миллиарды. Женя, а твое отношение вот в рамках... Сколько у тебя длятся вот серьезные отношения на текущий момент уже?
2.5 года вроде бы.
Как у тебя в этих отношениях вот с рамкой доверия? Вот мы как говорили, ты доверяешь сильно своему партнеру, он тебе, как это ощущение, вы это проговариваете?
Ну, я скорее доверяю.
Но это не точно.
Ну, то есть мы сейчас говорим про доверяю в чем? Если там я дал ей в руки молоток и гвозди и сказал, забей полочку, тут я же не могу доверять, что у нее получится. Если мы говорим чисто в контексте измены...
Это уже про веру скорее. Ты можешь поверить, что у нее получится. Это не про доверие.
То есть мы сейчас про контекст измен, да?
Знаешь, вот доверие было бы вот в контексте скорее, наверное, ты даешь молоток и гвозди, разворачиваешь спиной и понимаешь, что будут вбивать такие в стену гвозди, а не в тебя. Вот, вот почему-то вот это для меня про доверие скорее.
В таком случае, да, доверие.
А в контексте измен, в контексте того, что вот человек согласен какие-то твои ценности... Наверное, проговоренные, непроговоренные, разделять или как минимум не нарушать их.
Я вроде доверяю.
Вроде.
Что тебе вызывает сомнение?
Сейчас надо подумать, потому что когда вопрос новый, то надо время, чтобы его обдумать, чтобы был ответ нормальный. Да, доверяю.
Мне не хватает этого звука загрузки какой-нибудь, вот как иконочку можно было бы поставить.
Да, доверяю.
Отлично. А тебе доверяют?
Скорее, да. Но, наверное, не полностью. Или полностью. Я не знаю. Это вопрос, ну, про чувства других людей, это лучше к другим людям. Потому что я не знаю. Я могу только думать, что я думаю, что вот так.
Но ты еще можешь чувствовать.
Я думаю, что доверяют, ну, там, не знаю, на 97%. Ну,
смотри, вот у Виталика и Тани, получается, доверие было изначально большое, правильно? Практически, ну, на одинаковом уровне сначала, да? Ты, наверное, может, чуть меньше Тане доверял.
Не, я доверял. Я абсолютно доверял, но именно как бы Тане доверял. И я тут больше говорю про, в принципе, отношения с любыми людьми. Таня очень открытая, действительно очень открытая. Я поначалу был очень осторожный и предпочитал, знаешь, как бы холодно к человеку относиться и потом присматриваться там, ага, все-таки можно. То я перенял стратегию изначально сразу доверять, а потом разбираться.
Вяжемся в драку, а там разберемся.
Да, только наоборот.
Жень, ну вот в плане доверия это все же где-то твой выбор, в плане твоего ощущения, вот насколько комфорта и все остальное.
Это нормально, она может уехать там, не знаю, на Новый год, а в другой город. Я телефон ее ни разу не открывал, не смотрел, и я спокоен, если там она в другом городе с друзьями, а я тут сам, мне вообще спокойно.
Кстати, реально хороший вопрос. А вы смотрите вот в телефоны своих половинок или нет? Я, например, своим знаю, что мои все доступы есть у моей женщины в плане к девайсам, может, не ко всем там почтам, аккаунтам напрямую. И у меня в целом счастье ее есть аккаунтов, потому что периодически это бывает очень удобно, когда там тебя человек куда-то, он, не знаю, ушел к подруге, вот тут телефон есть, и ты можешь просто позвонить, сказать этой подруге, что телефон дома, чтобы, ну, не переживали. И для меня это очень ценно, но вот желания лазить в переписку у меня не было. Угу. Хотя ко мне женщины лазили несколько раз, но здесь вот есть какой-то кредит доверия, что, ну, значит, они были... недостойными моего доверия, но это не повод не доверять следующим.
Много лет назад мы смотрели переписки друг друга с другими людьми, расстраивались и решили, что мы этого делать больше не будем.
Ничего. Ты что, не лазишь по моим перепискам?
Не понял. Так.
Нет, ну опять же, у нас сейчас получается мы, ну у нас чуть-чуть получается по-разному капельку, то есть если я к Виталику отношениям на стороне отношусь вообще позитивно, типа, классненько, расскажи, что нужно.
Подожди, ты же говорил, что ты читала и расстраивалась.
Чуть-чуть.
Ну было,
а все. А ты сильно.
Вам линейку принести померить расстраиваемость?
Вот, то получается... Ну, то есть Виталик, он сейчас вообще как бы не шифруется, если он с кем-то общается, я могу проходить мимо, я могу видеть это, ну, это общение, переписку, как бы вообще спокойно. А Виталик, вот он говорит, что он там это борется со своим этим...
Я не борюсь, я договариваюсь.
Да, да, точно, он договаривается со своим чувством собственничества.
А вы еврей?
Ха-ха.
А как давно?
А вот, то как бы, ну, ему сложнее, поэтому мне иногда, ну, то есть я ему когда-то говорила, он там, типа, почитает переписку, потом мне претензии предъявляет, говорю, слушай, ну, блин, такое впечатление, что ты как бы не знал, что ты, ну, то есть, зачем ты туда лезешь, если ты расстраиваешься? Ну,
я так подумал, действительно, что туда лезу? Ты перестал лазить.
А почему ты расстраиваешься? Расстраивался.
Ну, там всякие вот моменты интимные, там вот, например, что-то, что-то я считал, что вот я в этом самый классный такой, оказалось, что-то кто-то лучше, это по самолюбию бьет, я не самый лучший, это же, знаешь, как обидно. Вот я думаю, да ну нафиг, показалось, все равно самый лучший.
Самообман, самообман?
Да, ну в некоторой степени да. Мне так проще.
Окей, давайте тогда перейдем дальше. Вот у вас все же есть довольно уникальный для, в моем, как минимум, мировоззрении опыт полиморных открытых отношений. В принципе, полиморных закрытых отношений я знаю масса, когда у людей есть любовники, и они об этом тщательно скрывают друг от друга, ну, по итогу знают, ну, в общем, какой-то странный театр.
Но делает
я полиомор, но моя жена об этом не знает, да?
Мы оба полиморы, но моя жена и наоборот, тоже не знает, так чаще, по-моему, бывает все же. А как вы к этому пришли?
Это она все.
Как ты привела?
Нет, Таня этого не помнит, это я помню. Общаемся, мы, значит, общаемся.
Подожди, сейчас это какой-то мэнсплейнинг прям. Таня, ты этого правда не помнишь? Вот ты за Таню, ну, решаешь, что она не помнит.
Нет, дело в том, что это мне Виталик несколько лет назад напомнил, как оно было. Я такая, да, ну да.
А, окей.
То есть, ну, оно так и было, но я что-то как-то, ну, у меня...
Стерлось как-то.
И не задержалось, да.
Окей, ну, может быть, для меня это было существенно, ну, как-то, да, важно. Да, да. Ну, потому что, ну, опять-таки, я у Тани далеко не первый, какой-то там по счету вспоминать не будем. А для меня Таня была, ну, в смысле, без претензий. Для меня Таня была первая девушка, у меня опыта отношений вообще не было. Поэтому для меня как бы вот все, что было, оно было как в первый раз, и поэтому как-то вот очень существенно, очень важно и запомнилось. Вот, и Танюша просто какой-то, у нее были предыдущие отношения очень давящие, что ли, на нее парень очень сильно давил. И у меня... Насколько я помню, она говорит, что вот я от тех отношений устала, я хочу открытые отношения, так что у нас была свобода, чтобы мы могли общаться с другими людьми, там, парнями, девушками. И типа, как ты на это смотришь?
Это то есть еще до свадьбы получается?
Да. Это буквально там 2-3 месяца общения. А поскольку Таня у меня была первая, то свою сексуальную жизнь я представлял тоже по-другому, не как одна партнерша на всю жизнь, а как бы фантазии тоже разные были. И меня это очень устраивало, поэтому я говорю, отлично, я согласен, давай. Все, и один раз это проговорилось, и на всю жизнь.
Не, ну правда там, ну, хотелось так, чтобы типа у меня фантазии и другие девушки, а ты желательно, чтобы...
Ничего подобного.
Не, нормально.
В теории. На тот момент было так, что, ну, потом в процессе стали всплывать подводные камни, типа что, а мне все-таки какие-то моменты обидно, а мне какие-то моменты не хватает внимания.
Да, ну, то есть, в принципе, это... теоретически
я бы согласен, ну, как бы, но потом, опять-таки, подводные камни, которые появлялись, они все прорабатывались, некоторые быстро, некоторые годами.
Десятилетиями.
Что-то там всплывало, все это... обсуждалось. Это многолетняя работа. Но тут самое важное — это говорить об этом, обсуждать и находить какие-то общие решения так, чтобы было обоим комфортно.
Ну вот как раз интересно, какие вы общие решения пришли, потому что, опять же, мне кажется, пытаются где-то так многие, как минимум и в прошлых отношениях что-то похожее мы пытались, но не зря они стали прошлыми, я подозреваю.
Угу. Ну вот самое важное, наверное, что я выделю, это конфликты не замалчивать и не откладывать. Если ты чувствуешь, что что-то тебя беспокоит, вот найти момент, когда оба спокойны, оба в ресурсе, и обсудить это. И как-то вот проговорить так, чтобы донести до партнера. Тут очень важно и сделать так, чтобы партнер услышал, и желание партнера это услышать. И когда партнер понимает, что таки да, это важно, и уделять этому внимание, то тогда можно найти диалог, найти компромисс какой-то. Вот. И вот важное то, что мы хотим, чтобы друг другу было хорошо.
Мне интересно, с точки зрения Тани, насколько это так, не так, может, ну, я как-то по-другому видится со своей стороны.
Да, потому что у нас получается, ну, я согласна с Виталией, ну, понятно, согласна, потому что мы это все уже 150 раз обговорили.
Вы и уже
мы сейчас уже
как.
Да, мы по одну сторону баррикад везде. Получается, вот были вещи, когда вот что-то произошло, и ты такой думаешь... Да, ну, блин, ну что вот это, ну, сейчас это разводить, ну, то есть внутри было некомфортно, вот что-то Виталик, допустим, сделал, мне некомфортно. Думаю, ну, что я вот это сейчас буду тут устраивать, ну, там, сцену или что-то такое, да, нормально, ничего страшного, а там, типа, замяли, забыли, да. А потом там, типа, лет через 5 мы как бы срёмся по какому-то другому поводу, и тут всплывает вот, а еще я на тебя обижена за вот это, и он такой, 5 лет назад дело было, говорю, ну да. Так, типа, а за 5 лет сказать нельзя было? То есть оно, я к чему веду, что если это тогда промолчать, вот оно будет и 5 лет, и 10 лет в голове сидеть. То есть мы пришли к выводу, что если стало некомфортно, не обязательно там, допустим, сковородкой по голове.
Ну, можно, но не
можно,
стоит,
но
да?
Не обязательно. А вот, но желательно все-таки на каком-то этапе проговорить, потому что человек иногда может сделать тебе дискомфортно и даже об этом не догадываться. То есть он не специально делает плохо, он... ну, как бы просто поступил, как поступил, а в своей карте мира это что-то, вот, опять же, иногда бывает, что кажется, что вот это он мне специально гадость сделал, все, потом начинаешь общаться, оказывается, ну, вообще человек не то имел в виду, вообще, как бы, и он такой, типа, тебе это дискомфортно, да я бы не сделал никогда в жизни, если бы я знал, что тебе это дискомфортно, то есть мы это все оговариваем, то есть, как бы, потом человек не делает этого, ну, потому что он уже... Я ему проговорила, что, оказывается, мне так не дискомфортно. Ну и, соответственно, и я, допустим, я понимаю, что когда он так делает, это у него совершенно другие мотивы, а не то, что я в моей карте мира рисовала. Ну и, соответственно, получается, что дальше у нас как бы уже этих моментов нет. А так, получается, если замалчивать, то оно потом, во-первых, часто всплывает, потому что, ну, одна и та же ситуация. Либо оно помнится вот, вот с тех пор. Поэтому, да, пришли к тому, что надо просто все, что вот где-то что-то стало не так, просто это обсудить и... Ну, и зная, что человек хочет пойти навстречу, хочет, как бы, чтобы было у нас хорошо, все получается хорошо в итоге.
Жень, пока ты не уснул, все же хотелось бы спросить. Да. Вы говорили на формат открытых отношений? Вы рассматривали это для своей пары?
Скорее, нет.
А ты с таким отвращением это произнес, а почему?
Ну, со стороны Марго есть стойкое нежелание. Ну и что тут вообще обсуждать, если есть стойкое нежелание?
Ну, мы обсуждаем, например, почему. Если у тебя есть желание, это повод обсудить, почему.
Да нет, тут, не знаю, или хочется, или не хочется. Я не могу тут ничего осуждать, обсуждать. Ну, как по мне, или есть желание, или нет желания. Но если нет, то...
Как ты думаешь, почему ей не хочется?
Да давайте у нее спрашивать. Я не хочу говорить за других людей.
Да, согласна.
Ну, как бы я спрашиваю просто твое мнение, как твое предположение.
Да я не знаю, почему... не хочется. Это надо у нее спросить.
А тебе самому бы хотелось? Давай поговорим о тебе.
Ну, если бы можно было засейвиться как-то, то да. А потом загрузиться, если что-то пошло не так. Но я боюсь, что что-то может пойти не так и бесповоротно, и все разрушится.
А в немоногамных отношениях же ничего не может пойти не так, чтобы оно разрушилось, правильно?
В моногамных?
Да.
Ну, меньше всяких может штук произойти, наверное.
Ну, то есть в моногамных отношениях люди не могут познакомиться, с кем-то влюбиться и уйти из отношений, правильно? Это невозможно.
Да нет, ну, наверное, могут, но есть какой-то блок в голове, что есть...
Иллюзия, может быть?
Да нет, но если я нахожусь не в поиске, то я и не цепляюсь за какие-то флиртики, за какие-то приглашения, за какие-то моментики. А если я нахожусь в поиске, то я могу цепляться там за все флирты, там за все приглашения, не знаю.
Шансов больше.
Да, больше шансов, на которые человек реагирует включается, если он открыт.
Кстати, очень хороший момент поговорить, но мне кажется, на самом деле... пишет комментарий в чат, я аж тоже засмущался. Людей смущает размер моей бутылки, из которой я пью. Главное, что они знают, что здесь пиво. Окей, на самом деле очень хороший вопрос, а больше ли шансов? Просто из какого-то моего опыта немоногамных отношений и жизненного, мне кажется, что как раз в... правильно сказать-то, удовлетворительных, наверное, моногамных отношениях, или точнее даже неважно, моногамных, не моногамных отношений, человек, в принципе, меньше цепляется за любой флирт. То есть он будет больше цепляться за то, так или иначе, что он зацепился в любом случае. То есть, условно говоря, у меня есть фетиш на красивых, рыжих девушек, да, там, я не знаю, с ростом 160-175 сантиметров, я не знаю, там, с первым-третьим размером груди, с симметричными чертами лица, соответственно, если со мной пофлиртует такая девушка, вне зависимости от того, нахожусь я в моногамных, не моногамных отношениях, один, я не знаю, в гейских отношениях, я подозреваю, я все равно как-то отреагирую на это. То есть, понятное дело, что я отреагирую, наверное, не пошли тусить, но как минимум какая-то позитивная реакция будет, и если человек будет ненавязчиво проявлять ко мне дальше интерес, типа, ну, да чё ты, давай хотя бы просто кофе попьем. Я скорее соглашусь. Ну и поэтому мое внутреннее ощущение, что риск не настолько разный на самом деле. Потому что человек для того, что важное, он таки в любом случае пойдет. То, что реально может увести. А за каким-то сиюминутным интересом он, скорее всего, останется сиюминутным интересом.
Может быть, тут только проводить исследования и сводить статистику, так это или не так.
Ну, это один из очень детальных и классных подходов, которые требуют гигантского финансирования, но еще в рамках подкаста можно немножко пофилософствовать и поговорить о своих отношениях и своем опыте.
Это чисто моя точка зрения, что когда есть у человека ограничения, то есть даже вот он внутренне себя, там ему что-то хочется, он себя давит, то с моей точки зрения скорее человек выпрыгнет из этих отношений, потому что если вдруг вот тут накопится какой-то вот, ну, не негатива, а вот, ну, не знаю, напряжение какое-то.
Внутреннее
какое-то,
нереализованное,
да,
желание.
Да, вот да.
Ты прям сус снял.
Да. То получается, что вот, а тут получается, то есть у тебя как бы выбор или эти отношения, или то, что ты хочешь. И получается, все время приходится балансировать на вот этом, вот, тут хочу, а тут нельзя. И вот... Что ж выбрать? То есть вроде и тут хорошо, и там. А у нас, получается, вот чем мне нравится такой формат отношений, а нам выбирать не надо. Я могу иметь и то, и это. То есть у нас, получается, в семье у нас куча плюшек, которые мы имеем друг от друга и от наших совместных отношений. И у нас есть, то есть я хочу там какой-то романтики, чего-то еще, вот, потому что, ну, по-любому, да, за 23 года, ну, как бы вот это вот ощущение вот этой влюбленности первой и так далее, ну, которая вот только начинается, гормоны вот эти все, то есть этого, ну, не ощутишь уже, поэтому прикольно получается, что я могу и то попробовать, и иметь все то, что у нас есть с мужем, то есть я к тому, что, получается, рисков даже, с моей точки зрения, больше в моногамных отношениях, что это все развалится, чем вне моногам.
Вот мое просто мнение, что они риски разные, но ну, примерно уравновешивают. То есть, ну, может быть, у тебя может больше быть рисков, что партнер с кем-то попробовал условно, да, и этот партнер оказался сильно лучше в постели, это стало ценнее, он ушел. Ну, условно, это один риск, ну, да. Вне моногамных он больше.
Вот я этого риска для себя вообще не вижу.
Я тебе условно. То да, есть, да, человек да, может да, оказаться да, лучше в беседах про художников. И вот человека прям важно говорить о художниках после секса. Ну, вот такой фетиш, еще что-то.
Это да, но.
Я просто говорю, что вот риск, что в чем-то лучше этот, а в другом риск больше.
Как бы, понимаешь, если тут у меня, допустим, с мужем, у меня там и то, у меня вот все хорошо, то уйти потому что там лучше поговорим о художниках можно, ну как бы и бросить вот это все. Так а зачем это бросать? Я могу пойти поговорить о художниках и вернуться и иметь все то, что у меня есть тут. Ну это прикольно.
Виталь, твое отношение?
Да, я сразу немножко наперед забегу, что в принципе у нас были попытки уйти друг от друга, но о них чуть позже. А то, что я хотел сказать сразу, это про то, что Женя, вот я обратил внимание, он сказал, если бы можно было засейвиться, я бы попробовал. То есть на самом деле желание-то есть. Это мое наблюдение просто.
Я с тобой согласен. Угу. Ну, я зацепился за страх, что что-то пойдет не так, но он все время есть. Ну, все да. время что-то может пойти не так.
Но, опять-таки, знаю, внутри состояние, если бы я знал, что все будет благополучно, то есть что значит засейвиться? Это значит, что если что-то пойдет не так, то я всегда могу переиграть. Это ощущение безопасности. Да, то есть если ощущение безопасности есть, то тогда можно смело пробовать. Я хочу и это попробовать, и это, и уже там делай, что хочешь.
Так, что ты подумал? Тебе нужно было время подумать над ответом, время было.
Да, сейчас вопрос в том, где больше рисков?
Вопрос в том, что в целом про твое отношение, скорее.
Отношение к чему? А то мы сейчас тут про сейвиться там.
Знаешь,
про...
мы много успели говорить, я уже дословный да. вопрос не помнил. Я надеюсь, а пока ты думал об ответе, ты помнишь вопрос, думая об ответе.
Ну, сейчас я думаю или понимаю, слушая Таню и Виталика, что, наверное, на полигамные отношения нужно много ресурсов, то есть надо тратить время на поиск новых партнеров, на удержание их, на встречи с ними, и, наверное, это же...
Какое страшное слово «удержание».
Ну, потому что люди-то отпадают.
И поиск туда же.
Люди влюбляются, людям что-то надоедает, люди переезжают, и они периодически отпадают из твоих отношений, и, наверное, нужно тратить ресурсы на поиск, поддержание... там, не знаю, усиление своего гарема.
Вот если я скажу, если нужно тратить ресурсы на поддержание, да. то это уже, ну, а стоит ли такие отношения иметь? Если ну, можно напитываться этими отношениями.
Ну, скажем, ведь нужно там, не знаю, встречаться раз в неделю или в месяц, там, или трахаться раз в неделю.
То есть, если нужно, то
если
не нужно.
Если нужно, то не нужно.
Ну, просто...
Если хочется...
И точно так же с поиском, то есть, я не знаю, как бы, а смысл, вот, надо идти искать, ну, как бы, зачем их искать? Ну, просто тут речь о том, что у тебя есть такая возможность, просто есть такая возможность. То есть вот ты, допустим, сидел с человеком, так была такая задушевная беседа, которая плавно перетекла в секс. Ну так, ненавязчиво просто, сама по себе. Почему бы, собственно, нет?
Измена не считается, да? Если беседа плавно перетекла в секс.
Ну, как-то так оно пошло. Но получается... Получается, что, ну, как бы, вот кто-то ставит дальше блок, то есть оно бы сейчас перешло в секс, но как бы вот тут не перейдет, потому что у меня блоки внутренние. Да, тут как бы может, но как бы никто же не говорит, что там, блин, мне сегодня 3 часа надо потратить на то, чтобы найти себе этого второго, третьего, пятого
партнера. У тебя в графике вписано.
Да-да-да. Вот когда про график и какой-то там, что должен, обязан, ну, уже не хочется просто.
Не, ну тут скорее, что, ну, по моей каперской памяти, девушкам нужно внимание, если ты там девушке неделю не звонишь, не пишешь и там, не знаю, месяц у вас не было секса, то, скорее всего, она потом от тебя трубку не возьмет и не пойдет с тобой гулять, потому что ты пропал и ты не уделял ей столько-то внимания.
Угу.
Ну вот, по моей памяти, у меня был такой опыт. И я вспомню, что для поддержания нескольких отношений им нужно звонить, писать, секс регулярно делать, а я не всегда готов или хочу это делать, и мне хочется там пропадать, не звонить, не писать.
Угу.
Но они в результате
этого...
А ты
это делаешь, бывает, в текущих своих отношениях?
Что именно?
Пропадаешь, не звонишь, не пишешь, но...
Даже живя вместе, сложно это делать, но...
Можно уехать в Турцию отдельно на 2-3 недели.
Я так делаю. Ну, мы пишем. Да, но я это пишу каждый день, ну...
Я же не знаю, ты пишешь?
Да, да.
Не Марго пока переписку не показывала.
Да, то есть я-то уезжаю, но я не пропадаю. Мы какое-то общение поддерживаем. Но это с одним человеком. Ну, с одним, наверное, легче, чем там с 3-4.
А ты поддерживаешь общение с ней, потому что тебе хочется, или чтобы она вдруг не пропала нафиг?
Угу. Скорее хочется.
Скорее?
Скорее.
Но это не точно.
Нет, ну то есть, ну, конечно, бывают разные периоды. И в этом периоде, когда мне несколько дней не хочется общаться.
Угу.
То есть, ну, конечно, по-разному бывает всегда.
Надо пора осваивать этот, как его, подключение донейшенов к трансляции. И можно вообще запустить тренд на донейшен на всякий случай для Жени, на там юридическую, психологическую помощь в случае разрыва 2,5-летних отношений после подкаста.
А ты сейчас как наговорит всякого лишнего.
Ну, на самом деле, я вот слушая вас, слушая Женю, мне вот очень такое ощущение сложилось, что это было не специально задумано. У вас где-то есть 2 таких разных крайности. Мое ощущение за счет доверия к миру, вы очень идете по наитию. Вот, вот получается, вот есть сейчас желание видеться с чеком и возможностей. Супер. Есть желание, нет возможности. Ну, если нет возможности, то, наверное, не сильно желание было. Есть возможность, но нет желания, ну и фиг с ним. Нет ни желания, ни возможности, ну, вообще все идеально. А у Жени как где-то ближе, мне позиция Жени скорее, то есть вот в две крайности, я где-то ближе к Жене все равно, если как две крайности брать, что у Жени должен быть распорядок, план, предсказуемость, что мир, сука, опасный, вот если он у тебя распланирован с нескольких ходов в поле боя, скорее всего, ты выживешь и будет комфортен. Я прав в параллели или нет?
Ну, сейчас ты говоришь про планирование в контексте отношений или в контексте...
В контексте жизни. Вот я говорю, вот просто отношения — это так или иначе параллель жизни. Вот я знаю тебя много лет, вас я знаю несколько меньше дней. Вот. И вот это мое ощущение в целом. Это общение, которое очень сильно пересекается с отношениями. То есть я слабо представляю человека, который вот настолько по наитию в отношениях, но в бизнесе прям очень четко. Я скорее представляю человека, который вот в бизнесе по наитию и в отношениях по наитию. В бизнесе прям с планированием, в отношениях в любом случае будет момент по наитию, но планирование какое-то будет дальше, что мы там через 2 месяца на Мальдивы на столько-то недель, там где-то через полгода у нас тройничок в идеале должен быть, потому что, ну, не раз там хотя бы в полгода надо разнообразие и так дальше. Ну и, соответственно, в бизнесе аналогично, что мы там поглощаем, запускаем еще что-то.
Ну, я-то планирую, но не так, наверное, тщательно, как ты сейчас описал. То есть максимум там на одну поездку вперед.
То есть... Я больше именно про сам формат отношения к жизни. Если я правильно понимаю, у вас важнее вот то, что есть в моменте и как оно будет. Планирование нет. Нет. А тогда вот подкорректируйте.
У нас наоборот, то есть мы, допустим, там года в 23 говорили о том, что там типа второго ребенка не раньше, чем к 30. И вот когда подходила к 30, то речь шла о том, что так, мы там к 30 вроде как планировали второго ребенка. То есть это вот было, ну, за много-много лет назад оговорено, договорено. И в целом у нас как бы так, ну, мы вот планируем там купить там квартиру, купить, то есть все, то есть это наоборот у нас очень все строго.
Очень много долгосрочного планирования, тут больше, знаешь, как обращаем внимание на свои желания и на свои чувства и эмоции, то есть тут планирование долгосрочное, его очень много, и мы реально, у нас как бы план расписан на годы, там на что-то там на месяцы, но прислушиваться к себе, а то ли это, что именно я хочу, то ли что, ну, общение с человеком приносит мне удовольствие и радость, если нет, зачем я с ним общаюсь? То есть тут именно, знаешь, как бы понимать себя в первую очередь. То есть вот так вот отношения строятся.
Чуть-чуть о другом. Вот что полиамория для меня — это возможность общаться с другим человеком. Это не значит, что я должна с кем-то общаться, а именно возможность. Я знаю, что если мне захочется, у меня это не приведет к разрыву моих основных отношений, это как бы не будет скандалов, это не будет, то есть я могу себе это позволить, а вот позволю, ну, в смысле, будет это или не будет, это вообще другой вопрос. Это, и за счет этого, получается, нет вот этого напряга внутреннего,
дефицита,
что
нет.
Хочу, но не могу, или там, а может, все-таки сделаю, там, не расскажу, может, прокатит, не заметят, то есть вот такого нет. Ну, за счет этого, то есть для меня полиамория — это возможность. Я даю возможность такую мужу, муж дает такую возможность мне, мы как бы это все обсудили. Но это не значит, что так, дорогой, ты там уже неделю это ни с кем не общался на стороне, а ну что это за пять?
А я уже с двумя. Давай, давай, догоняй, что ты по графику отстаешь, KPI и проседают, позор.
Мы с этого начинали, кстати. Мы с этого начали, да, то есть когда мы женились, у меня не было девушек, у Тани были парни, я сказал, говорю, что ну вот как-то я чувствую, что вот как-то надо уравнять баланс. Говорю, давай, как бы я сначала, у меня будет девушка, а после этого, как бы, уже с парнями. Ну, так что Таня делала? Таня искала мне девушку усиленно. Ну, чтобы снять с себя это ограничение. Ну, а что, как бы, ну, мы же договорились.
И она... нашла же таки.
Мне вспоминается этот прикол из уральских пельменей. А что, так можно было?
Можно было, да.
Более того, она нашла еще лазейку. Мы же договорились, что у нее парней не будет, но она стала встречаться с девушкой. Ну, как бы, что, ну, официально же, официально. А мне сказать нечего, знаешь, как бы, ну, мы же проговорили парней, девушек не проговаривали. Но... Да, действительно. Но зато, когда у меня один раз случилась девушка, вот тут Таня так, ну все, я пошла, и пошла там. Вот.
Ну а что ты
притормаживала? Я понял, что надо договариваться аккуратно. Учитывая мелкий шрифт.
Ну, вот тоже момент, который Женя затрагивал, а как действительно с балансом ресурса времени? То есть, ну, в любом случае, у твоего партнера вот то, что проговаривал так или иначе Женя, мне кажется, он действительно есть какой-то, есть все равно запрос партнера, да, то есть там условно твой партнер, он хочет какое-то количество времени, энергии проводить с тобой в разных вещах. Для кого-то важна там уборка вместе, для кого-то поговорить, обсудить, посмотреть фильмы, спортом заняться. Вот, вот очень разный спектр.
Опять же, как Женя сказала, что бывает такое, что несколько дней не хочется с человеком общаться. Вот у нас бывает такое, что мы вообще сидим в одной комнате рядом за соседними компьютерами, и мы не общаемся. Мы эмоционально не друг с другом. Каждый сам по себе, то есть мы физически рядом, но мы эмоционально друг друга не трогаем. То есть он сидит, переписывается со своими девочками, я могу переписываться с мальчиками, или там работой может кто-то из нас заниматься. То есть мы физически рядом, эмоционально мы вообще не рядом. И вот это время, получается, мы можем уделять другим людям. Не хочется в этот момент общаться вот с это. И мы не считаем, что, блин, сегодня не общались, катастрофа. То есть, ну, не хочется и не хочется, мы можем несколько дней вот так
если
вот.
Если одному хочется, а другому нет.
По приоритетам тут, если, ну, есть именно, знаешь, такая потребность, например, человеку тяжело, плохо, поддержать надо, то откладываются все дела. И если есть ресурс, то уделяется время этому человеку. То есть, если ты видишь, что ну, реально нужна поддержка, нужно общение, то...
А не пойди, а вот просто, ну, никак, не просто хочется. Такое
иногда
может,
да, может такое быть, но тогда, ну, типа, вот мне сейчас вообще, как бы, извини, я в работе или там в своих мыслях.
А или там... мне тут как интересный романчик намечается. Вот мне ну, вот этот ну, конфликт кстати, интересов интересен.
Кстати, вот бывает такое, ну, Виталик, у него, когда он когда влюбляется, у него такой прям это взгляд горит.
Сама такая.
А вот, и я смотрю, что человеку ну, вообще не до меня. Ну, ну вот вообще не до меня. Ну, то есть он где-то там. Думаю, ну что его трогать?
И это не задевает.
Да, в основном нет. Ну, нет, я не скажу, что никогда. Ну, скажем так, когда мы с ним поженились, меня очень сильно задевало, когда он. Мне тут вот любви надо много, а человек сел за компьютер играться. Ну, в смысле, за компьютер играться, а я. То есть, вот к компьютеру я его очень сильно ревновала. Это, в принципе, было такое, что я его очень сильно ревновала. Я к женщине ни к одной так не ревновала, как я.
Самая моя лучшая женщина.
То есть, как бы ревность это больше как нехватка внимания или чего-то, вот тогда мне действительно да. А когда он с женщинами общается, ну опять же, если ему хорошо, если он после этого цветущий, а от меня ничего не требовалось, а он уже цветущий, ну хорошо же.
Женя, а вот в рамках твоих моногамных отношений у тебя был флирт все же с другими женщинами?
А кто ж признается?
Ну, смелый человек и честный.
Я до сих пор не очень понимаю, что такое флирт. Это комплименты и некие заигрывания, да?
Флирт — это в котором ты чувствуешь, что это не общение, а что-то больше с романтическим подтекстом. Ну, мне кажется, или сексуальным, или романтическим.
Когда
сексуальным.
Где-то там что-то шевелится, да?
Скорее было.
Ну, и оно скорее как-то заряжало, давало энергию тебе и для твоей женщины, или нет?
Да когда как, когда с тобой флиртует кто-то, кто тебе не симпатичен, то тебе как-то пофиг, и наоборот, неприятно, хочется прекратить побыстрее. Ну, по-разному.
А с тобой чаще кто не симпатичен или кто тебе симпатичен флиртовали?
Да, это надо опять думать, вспоминать, прикидывать, я не знаю. Я думаю, среднее. Потому что за 3 года я не помню все случаи, чтобы сейчас так взвесить, ну, каких было больше.
Так, у тебя было такое, чтобы ты хотел другую девушку?
Да.
Что ты с этим делал?
Можно проговорить, можно проигнорировать, можно просто наблюдать это желание, оно появилось, и оно прошло потом.
А как ты делал?
По-разному.
Ну, по-разному делал, да?
Блин, за 3 года по-разному было.
А с Маргаритой ты это обсуждал?
Сейчас опять надо вспоминать. Да, скорее.
И как она реагировала?
Скорее негативно, потому что она моногамный человек и...
Окей. Ну, у меня есть аналогичные вопросы к ней, но ты, если что, если захочешь, спросишь у нее потом.
Окей, да, пока она здесь, и если она хочет ответить, можно задать, наверное.
Ну, и здесь считаем, что нет, она фактически как предмет. А, у меня другой вопрос есть, то время немножко, на самом деле, заканчивается, очень интересный разговор. У меня, наверное, 2 таких каких-то ключевых момента, моих вот, моих комплексов, в первую очередь, связанных. Это первое, наверное, а как дети к этому относятся?
Классно.
Мы вчера спросили у сына 9-летнего, как он относится. Ну, дети у нас знают, с самого-самого малочку, вот вообще мы от них ничего не скрываем.
Что у вас есть очень близкие другие друзья?
Нет, что у нас есть любовники, угу. Что у нас есть, как бы, половые
отношения,
другие,
да.
Да, отношения другие, то есть они все это знают, не друзья, мы их, это, мы называем вещи своими именами, и людей называем тоже своими именами, поэтому как бы, ну зачем? И вчера мы у сына спросили, типа, вот, ну, мы список вопросов почитали, так типа, а как дети к этому относятся? Эй, ребенок, как ты к этому относишься? Сидя за компьютером абсолютно на расслабоне, ну, говорит, скорее, ну, нейтрально, что-то среднее между нейтрально и положительно. Мы такие, а почему так? Говорит, ну, потому что у вас конфликтов в семье нет, получается, вы по этому поводу не...
Он говорит, мне все равно, говорит, но поскольку когда вы общаетесь с кем-то другим, вы после этого веселые, хорошие, у вас много ресурсов, как бы много позитива.
Да, и между собой потом мы не выясняем отношения.
И к нему, опять-таки, тоже мы как бы мы довольны и счастливые. То он говорит, ну, положительно, потому что вы хорошие после этого. Ну, как бы у вас все хорошо.
А у старшей дочери вы не спрашивали?
Спрашивали, и у старшей дочери еще и парень есть, мы с ним это обсуждали раньше, как бы вот. То есть они сейчас как бы в.
Вот как сказать, у них моногамные, не моногамные,
твоя
дочь.
У них сейчас моногамные отношения, но они как бы с перспективой, в принципе, на вот такую полиаморию. То есть, скажем так, речь о том, чтобы друг другу не врать. То есть, если это оговорено, если это договорено, то есть и все как бы в рамках, что никого не напрягает, всем все хорошо, то они скорее за такой формат отношений. Вот что.
У них моногамные, потому что им просто пока не хочется других отношений. То есть это их выбор. Да? То есть не то, что там ограничения есть какие-то, это их, ну, собственно, внутреннее состояние. Им так
но
хочется.
Но без дальнейших запретов на такие.
Без ограничений, да.
То есть, ну, если кому-то захочется, он просто должен подойти, обговорить, и скорее второй скажет, да, окей.
Женя, а вот если к тебе придет Марго и скажет, что вот хочу.
Хочу что?
Полиаморных отношений, например, скажет, хочу.
Надо обсудить всякие моментики.
Какие?
Ну, то есть ты скорее согласен, вопрос найти удобные правила для этого. Или да. Ты скорее не согласен и обсудить, получится ли тебя уговорить в этом.
Да можно попробовать, если хочется. Потому что, ну, ведь и, если я скажу нет, то и есть большой шанс, что она это сделает втихую, mm-hmm. или ее это будет давить, и она просто уйдет, потому что этого нет.
То есть ты это будешь согласен из страха?
Ну, возможно, из некого любопытства, что там, скажем, она попробует, и я попробую, и мы таки встретимся, обсудить, как нам вообще это, ну, это было. Там, стоит ли там повторить, продолжать, или это был неудачный эксперимент.
То есть... Кстати, знаю пары, там, где вот ребята вот так вот именно, да, они попробовали, они тоже вот в таком формате, ты сейчас стал рассказывать, я вспомнила, что типа вот пожили там много лет вместе, типа, а давай попробуем, попробовали. Да не, фигня какая-то. И дальше как бы уже, ну, друг с другом. То есть вот был вариант вот такой. Да, они попробовали открыто, то есть никто никому не врал, они попробовали. Типа, да не, нам такой вариант не нравится. Все, вернулись к нормальным отношениям.
У меня еще вопросик к вам. То есть я по многим своим друзьям замечал, что мы когда вместе долго, то если замерять количество секса, то оно с течением времени в паре падает.
О, у нас это вот. Отдельная тема.
Да, и...
Вообще исследования говорят, что стабилизируется на одном в неделю, один-два в неделю, не в зависимости от гетеросексуальной или гомосексуальной пары.
Да,
ну, средняя статистика.
И возможно, что если есть доступ к сексу с другими людьми, то гораздо интереснее становится спать чаще с ними, чем со своим партнером. Вот, можете поделиться... как бы статистикой относительно, вот там вы спите друг с другом, и вы можете спать с другими. С кем больше получается? Есть ли некое падение количества, там, сравнивая с самым началом?
Дим, прости, Жень, я влезу. Тяжелое было 1 января, походу. Жень, я влезу. По моему опыту, это очень разжигает, когда у тебя был с кем-то другим, потом со своим, ну, в моем примере, у моей половины был с кем-то, вот прям очень хочется свою половину.
Типа наказать агрессивно.
Зачем сексом? Наказать? Просто прям вот наоборот, возбуждает.
Наоборот, ну как, ну, да.
Ну, у меня так, допустим.
Говори.
Нет,
давай.
У нас получилось, что, ну, сначала там, естественно, только познакомились. Бурная это любовь, морковь. И было, ну, все классно, здорово. Потом... Естественно, оно стало затихать. А потом оно не просто стало затихать. Как бы мне секс с Виталиком 17 лет был неприкольный. 17, ну так всего, чуть-чуть 17 лет вот. И
в смысле,
потом...
17 лет секса или вы 17 лет?
17 лет секса, 17
но
лет жизни.
Я как бы обращу внимание, я об этом не знал. Скажем да, так, да, ну ты... я это либо не слышал, либо не придавал этому значимость, но как-то вот до меня это не доходило. Да. Не то, что там злостно, там, ага, тебе не нравится, я буду. Нет, как-то вот...
Да. Ну то есть я не договаривала, ну в общем, опять же, может быть, я где-то пыталась проговаривать Виталик, ну... Не обращал на это внимания, за счет этого получалось, я ну, там, раз сказала, два сказала, три сказала, человек игнорит, думаю, ну, значит, оно ему не надо. Ну, то есть, но поскольку у нас была возможность, как бы, на стороне догоняться и у него, и у меня, то, как бы, вот эти 17 лет как-то, ну, решаем свои вопросы каждый сам по себе, да, и все. А потом через, ну, это первые 3 года было нормально, потом 17 лет все было плохо, а потом Виталик приходит и говорит, так, короче, все, давай, нам надо наладить секс. Думаю, ага, спустя 20 лет наладить секс. Приколист, молодец. Здорово. Было смешно. Через 1.5 года наладили. Сейчас у меня...
Не наладили. Наладили. Ну, классно, что...
классно стало.
Мы видим, какая реакция на судью Виталика, какая вот Таня.
Нет, на самом деле, действительно, сейчас мы очень сильно наладились. Ну, наладили, не наладили, а мне сейчас кайфово с мужем. То есть вот все, что было плохо, только наоборот. То есть сейчас с ним классно в сексе. И сейчас у меня ситуация, когда вот типа хочется секса, то есть раньше это была ситуация, что надо пойти с кем-то где-то кого-то найти, сейчас... Нужен секс, блин, у меня же дома такой классный муж, побегу-ка я с ним потрахаюсь.
Сейчас по-другому, где-то секс, она такой, блин, херовый секс, пойду с мужем догонять.
Есть такое, да, даже такое есть. То есть...
Муж-то классный, хвали меня, хвали.
Самый лучший. Вот, то есть прикольно то, что, ну, то есть для меня, честно говоря, когда он это предложил, что давай наладим секс, думаю, ну, через 20 лет наладим.
А почему?
Ну, как?
Почему что?
Почему предложил? Вот прошло 20 лет. Тогда мы
слушай, ну мы живем вместе, да? То есть, но все равно это очень важная часть отношений.
Ты если не знал о проблеме, почему ты вот пришел? Ну, ты знаешь, это очень сложно.
Я понимал, что какая-то проблема есть. Есть недовлетворенность у меня, есть недовлетворенность...
Что почувствовал?
Не то, что там у Тани только недовлетворенность. У меня же тоже, я же понимаю, что что-то не так идет, что-то хреново идет.
Мне просто интересно, вот что, блин, стало триггером спустя 17 лет? Это, ну, 17 лет — это большой период. Ты знаешь, год, два, три, мне как-то было естественно понять, не 17, то есть вот по идее что-то должно было...
Попытки были, но тут в какой-то момент просто произошло открытие и, ну, вот критическая масса, да, то есть, ну, блин, ну, если мы хотим быть дальше вместе, ну, давай решать это. И вот как-то вот с двух сторон это пошло.
Ну, у меня просто было так, что как бы думаю, ну, ладно, ну, с сексом у нас, ну, не заладилось, ну, не заладилось.
Зато дети классные.
Дети классные, быт классный.
Кстати, у нас переживания, что дети не от тебя, были, есть?
Были. Сейчас нет.
Тест?
Ну, выход, конечно.
Ну, да. Это как выход, но не делали тест. Не, ну просто у меня как бы я с мозгами, ну нафига мне дети от другого мужика? Ну, он у меня классный, ну зачем? Ну, рожать я буду от него. А...
Вот эти гены нужны.
Да.
Я вспомнил, что триггером сработало. У Тани появился парень, ну как бы у Тани в свободных отношениях, как бы все мужчины об этом знали. Появился парень, который сказал, что, дорогая, ни с кем, кроме меня. Муж там был, нахрен с ним, но кроме меня вообще никто. И Таня согласилась на это. И у нее по факту выбора не было. Был тот парень и я. И ей как бы вот деваться
некуда. Да ладно, ты раньше еще начал об этом говорить.
Да, но вот это помогло. Ну, как бы в некотором смысле это помогло,
это
потому
стало
что...
стало спусковым крючком.
Это, ну, я как бы, ну, чтобы ну, выбора особо не было, ей пришлось налаживать со мной. Но предложил я раньше, да. Но опять-таки, видишь, я предложил, но это не сработало. Ну, как бы мы попытались, у нас не сильно получилось, типа, ну и ладно. А там уже деваться не было, там пришлось.
Как? Какой классный сюжетный поворот прям. Окей, хорошо. И у нас вот времечки в идеале за 2 минуты закончить, но есть на самом деле вопрос, который меня очень волнует. Больше всего я очень... Где-то про планирование, да, там долго, где-то жадный, эгоистичный. Для меня всегда вот такой вопрос переживания там ресурсов. Если в ваших отношениях он есть момент мезальянса или нету его? Ну, то есть, насколько вы мезальянс, это в плане, допустим, я старый богатый барон, женился на простой молоденькой крестьяночке. Это мезальянс. То есть, по сути, она максимально зависима. Вот. Ну, то есть, в первую очередь...
Нет, у нас сейчас такого нет.
Ну, изначально это было в какие-то моменты вот прям вот такого разницы какой-то зависимости в доходах, еще в чем-то?
Ну, Таня, в какие-то моменты много лет назад было ощущение, говорит, что я от тебя сильно зависима, и ты этим сильно попрекаешь меня. Как-то отзвучало это. Угу. Но потом как-то у меня получилось убедить, или Таня сама поверила, что ну, нет такого внутреннего желания и стремления. То есть мы всегда, ну, по моим ощущениям, мы на равных. У нас ресурсы от каждого по способностям, каждого по потребностям. То есть у нас общие деньги, например.
И ты берешь с этого бюджета общего деньги, оплачиваешь отель... И едешь туда трахаться с другой женщиной. И вот Таня это абсолютно...
Ну, у нас были такие какие-то моменты...
Просто допустим... меня бы это прямо, если бы моя женщина вот из какие-то мои ресурсы потратила на секс там, или общение, и даже просто вот какой-то эмоциональный контакт с другим мужчиной, меня бы это прям...
Смотри, тут очень важный момент. Это Таня, опять-таки, предложила такую схему, и я с ней полностью согласен, что у нас сейчас ну, как бы есть я, есть Таня, а есть как третья личность — это мы. И вот это вот существо... Это вот какая-то вот эфемерная, это вот тоже живое, и ему тоже надо уделять внимание. Вот оно важно, это вот что-то есть. И есть ресурсы, общие ресурсы, и мы можем, каждый из нас может перетягивать одеяло на себя, а может вливать в это общее и как бы из него потреблять. И мы заинтересованы в том, чтобы вот у всех было хорошо на самом деле. И если Таня берет какие-то ресурсы для себя, окей, но это привносит гармонию и хорошее отношение в общее. Это как-то немножко сложно, но это так как есть. Если это идет на пользу, то пусть берет, пусть пользуются, это все равно принесет общее
благо. У нас вот недавно была ситуация, допустим, ну, Виталику надо где-то с девушками встречаться, да, то есть как бы как вариант, это я ухожу из дому, и он приводит девушку к нам домой. И я могу с детьми уйти, либо там ребенок в школе, ну, старший ребенок отдельно живет. То есть как бы, ну, скажем так, я могу уйти из дому, но иногда бывает, я по делам ухожу, у меня и так дома нет, а бывает, что мне, ну, условно говоря, надо пойти где-то погулять, чтобы вот он привел. И мне как бы получается, я такая, типа, ну, сколько ж там уже осталось по времени, вот, и на каком-то этапе мы договорились, что, да, дешевле нам на нервы всей нашей семьи дешевле, если он снимет за 500 гривен там ту же гостиницу, да, а я останусь дома, я буду заниматься своими делами, это, да, мы потратим 500 гривен, но в целом на нервы мы там не созваниваемся, не списываем, ну, что вы там уже...
Докончай это уже.
А сейчас?
То как бы, да, вот это были общие наши решения, что да, вот, ну, выгоднее будет так, да, мы потратим 500 гривен из нашего семейного бюджета, но в целом для нашего благополучия семейного это будет лучше, например.
Окей, и, наверное, такой еще вопрос, опять же, это, скажем, знакомые из Федерации йоги, у них вот был такой опыт, у меня он вызвал очень разные, я бы сказал, скорее противоречивые эмоции, ближе к негативным. А когда женщина, она вот оставляла мужа с детьми, уезжала в отпуск с любовником или к любовнику, вот я не помню, в Дубае. И это вот, я просто представляю, что вот это в моей жизни, мне это прям как-то...
Вот, а если ты оставил жену с детьми, а сам уехал к любовнице в Дубае?
Это хороший вопрос. Вот для меня скорее нет, потому что вот вопрос, вот вы очень хорошо сказали про «мы», да? То есть я трачу большой кусочек своего ресурса, который я мог бы потратить на себя с своей женщиной. И условно, если мы говорим про инвестиции, скорее то, что как эти отношения могли бы там из этого улучшиться, настроение моей женщины, да, там, оно было бы в разы ценнее и эффективнее для этого. То есть, условно, ресурс, да, там, в 500 гривен, я не знаю, там, ну, сколько ужин с вином, 1000 гривен, да, там, 1500 гривен за вечер с другой женщине, скорее всего, да, это не принципиальная сумма для, там, и время для наших отношений было бы с женщиной. Но если мы говорим, там, отпуск а-ля в Дубае, даже, я не знаю, ну, наверное, по самому минимуму с каким-нибудь тупейшим all-inclusive'ом, не в 5 звездах, а там, я не знаю, в 3 даже, это все равно будет на двоих, ну, минимум $500, там, на несколько дней или неделю, а скорее, там, 1000. Ну, блин, нет, это вот тут вот прям ресурс, который я прям прекрасно понимаю, он намного больше купился бы в отношениях, чем каким-то вот моментом удовольствия. Хотя не исключаю, что когда-нибудь что-то такое можно было бы сделать проще на уровне поехать куда-то в поход с женщиной другой с палаткой, потому что, допустим, моя женщина не
может спать в палатке. Если ты телефон за $500 себе купишь, вот можно было бы не покупать, можно какой-то там за 6000
ксиоми купить. Одна из причин, почему я до сих пор хожу с 8+. Ну, то есть у меня действительно, то есть он решает мои потребности, мне нет смысла его
покупать. Да, но я к тому, что вот у человека бывает, он не ходит налево, он там ни с кем, ни на кого, ни на других баб денег не тратит, но он тратит там, я не знаю, там на какое-то снаряжение для подводного плавания, причем тратит деньги такие нереальные. То есть тут как бы все нормально, да, то есть он вылил кучу бабла, вот, но он же на свое удовольствие их потратил.
Я понимаю, что ты имеешь в виду, здесь вот просто добавляется к деньгам еще время, и вот то, что очень близко мне, но очень не близко вам, такие слова, как ответственность, должность, ну, ты должен, да, там, обязан. Вот это очень мои слова.
Мне это ответственность очень тоже нам близко.
Да, окей, очень, прошу очень,
простить,
очень,
да, я это некорректно было, простите, ну вот.
Но я же говорю, например, твоя девушка там очень-очень фанатеет дайвингом, да, она там накупила на немыслимую сумму оборудования с ваших общих денег и поехала там на 2 недели плавать. Она без мужика, она
вот
поехала...
Вот здесь, вот, знаешь, покрыть, очень хороший момент, понимаю. Но это скорее нюанс моих отношений, потому что в моих отношениях чаще это в той или иной мере мезальянс. Поэтому я бы скорее этого не допустил. То есть вот если это прям дохрена в то, что я где-то не разделяю, то есть, допустим, мне дайвинг не интересен. Если мне потенциально дайвинг интересен, мы можем этим вместе заниматься, вот тут я скорее да. То есть на общий опыт, пожалуйста, по сути, преимущественно мой ресурс, да.
Хорошо, а если у тебя есть какое-то такое хобби очень-очень...
Ты его на него смотришь прямо сейчас. Вот это примерно $2000.
Вот.
Я, мне кажется, я просто пойму сейчас Мишу лучше и расскажу. Смотри, когда у тебя есть ощущение, что ты вливаешь в отношения ресурсы, и недополучаешь, то есть в какой-то момент возникает ощущение, что я вливаю, вливаю, а потом-то опачки, как бы, я же много влил, а где же возвратка?
Где дивиденды?
Да.
Где
да.
дивиденды?
Вот если ты такое начинаешь ощущать, то это звоночек, что надо перестать вливать, потому что ну, по внутренним ощущениям у тебя это не окупается. Как бы, а смысл? Это те же самые инвестиции.
Я же тебе как раз говорю об этом, что я бы, допустим, вот такой покупки дайвинга, я бы скорее не допустил, потому что если это то, что мы можем вместе разделить, я вижу, что это, да, там и на
меня. Подожди, а если она вот прямо вот хочет, ну прям хочет?
Слушай, ну если она хочет и хочет и хочет и хочет, а в ответ нифига, то нафиг она нужна?
Ну, я бы сказал скорее по-другому. Опять же, это немножко уже другая тема, которая мне очень тоже близка. Вот то, что такие и вам близко, как я понял, это про ответственность. То есть, ну, во-первых, если ты этого хочешь, то, наверное, ответственность за твои желания в первую очередь она лежит на тебе. Поэтому можем обсудить, что условно, я не знаю, там, сколько стоит снаряга для дайвинга, там, с какой-то поездкой, вот чтобы своя, там, $1000. Я условно, окей, я там на 200, я тебе готов в этом помочь. Но сначала найди эти 800.
Да,
то есть вот мне комфортно.
А я вообще о другом говорила. Я говорю, вот ты говорил, что там типа вот если он там тратит на женщину, да. А я хотела сказать, а вот, ну, допустим, ну, это его, ну, условно, да, хобби. Ну, как бы, или удовольствие.
Это хобби,
ну,
да.
Хобби, удовольствие, да. То есть он потратил на свое удовольствие с женщиной, с мужчиной, там, я не знаю, с дайвингом. То есть он потратил на удовольствие. Я к дайвинг приводила пример, вот что как бы у нас, получается, в обществе принято, что если мужчина там на рыбалку поехал, да, и там накупил удочек, ну, вот из семейного бюджета, как бы, ну, нормально, ну, человеку ж надо как-то чем-то, ну, отдыхать, да, душой, там, телом, поехал там на 3 дня на рыбалку, насинячился там, накупил кучу снаряжения, ну, там...
Короче, удовольствие
же, потратил. Потратил на свое удовольствие. Это нормально, а если вот он потратил эти же деньги на то, чтобы там с другой бабой сходить в кафе, вот он собака вообще, мог бы на меня потратить.
Условно, вот у меня есть к тебе хороший ответ, вот в чем для меня граница где-то. То есть вот женщина там со мной какой-то, вот я помогаю, вливаюсь в какой-то ресурс, в ее увлечение, и мне токи, которые я, как считаю, для меня, для нашего вот этого эфемерного, мне очень понравилась эта метафора, оно развивает, да, там, условно, пусть даже тот же дайвинг, я не знаю, езда на лошадях. Но, например, женщина моя может быть увлечена еще наркотиками. И я здесь предпочту как-то в это вот совсем не вливаться. Никакими краями, потому что
ну,
я...
Ну, мы
вот...
тоже.
Окей. Ну, то есть, соответственно, для меня параллель, допустим, другого вот партнера, так, в которого приходится мне вливать, для меня это скорее то, что я вливаю в то, что разрушает нас.
Хорошо, а если
это
у тебя женщина, которая сама зарабатывает, и она свои деньги вливает, не твои?
Вот. Там, где сама, это как раз тот момент, то, что у меня опыта у этого мало, то, что у меня был опыт скорее так ближе к мезальянсам, здесь это действительно больше какого-то диалога. То есть, опять же, здесь начинается, если мы там где-то на равных социально-финансовой ступеньке, то условно, то есть ты тратишь свои деньги на отпуска с Дубаями, еще с кем-то, я трачу на оплату ипотеки, кредитов за 2 машины, у меня здесь вопрос. Что-то вот где-то, как Виталик, я как-то неправильно вливаю. Давай как-то с тобой общаться. То есть, а если мы при этом там, условно, я не знаю, даже не пополам, а там, допустим, у меня доход в 2 раза больше у женщины, да, но мы оплачиваем, соответственно, ипотеку, я 2/3, она 1/3, она тратит часть своего дохода, соответственно, на отдых в... Ну, пусть не в Дубае, а в Турции, а я, соответственно, так как у меня больше чуть доход, я могу потратить отдых, ну, с кем-то другим, да. И здесь вот где-то момент, который был где-то у Виталика, для меня он тоже где-то внутри важен. Очень классно Сережа написал в комментарии, что ревность, она часто про справедливость. И вот здесь где-то ощущение вот как раз справедливости и несправедливости в том, что, условно, если у твоей женщины каждый день по новому мужчине, а у тебя раз в год новая женщина, вот здесь как-то будет... Я понимаю, что я себя буду ощущать, скорее всего, некомфортно.
А, ну, это... То есть женщине надо урезать себе мужчин, ну, количество, или мужчина должен... Тогда...
Это поговорить, значит, надо.
Это надо поговорить, потому что, возможно, нам нужны просто другие мужчины и женщины. Ну, то есть мы, возможно, действительно друг другу просто не подходим, если это у меня вызывает дискомфорт и вопрос.
Нет, если дискомфорт не вызывает, в любом случае надо разговаривать.
Да, это надо разговаривать, просто решение может быть самое разное. Урезать, увеличить, найти компромисс... Расстаться. Их много. Я на этой ноте предлагаю закончить. Предлагаю, что когда-нибудь попозже мы повторим, продолжим. Здесь есть еще много тем. Я все же хочу, чтобы вот час это... Не надо, чтобы было больше. Дорогие слушатели, зрители, спасибо вам, что слушали, смотрели. Оставляйте свои комментарии в чатике, на всяких ресурсах. Подписывайтесь на нас, на iTunes, на Google подкастах. Также, если вы хотите какие-то темы, что мы обсуждали конкретно с Виталиком, с Таней, или пишите мне на почту shami13sobaka@gmail.com, или в чат мне, Марике, или просто в чате Кинки. Есть возможность, что мы найдем. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо.
Пока.
Пока-пока.
С наступившим Новым годом.